Харлан Эллисон. Круатоан. Единственная ненормальность есть неспособность любить. Анаис Нин. Под городом есть другой город. Сырой, темный и чужой. Город канализации и скользких, разбегающихся в разные стороны существ. Рек, которые так отчаянно стремятся к свободе, что с ними и Стикс не сравнится. Именно в этом скрытом подземном городе я и нашел ребенка. О, Господи, знать бы, с чего начать. С ребенка? Нет, раньше. Тогда, может быть, с аллигаторов? Нет, еще раньше. С Кэрол? Возможно, с Кэрол всегда все начиналось. Или с Андреа. Или со Стефани. Самоубийство вовсе не акт трусости. Наоборот, требуется определенная уверенность в том, что ты намереваешься сделать. «Прекрати, черт подери, прекрати! Я сказал, хватит!» Мне пришлось ударить ее. Совсем не сильно, но перед этим она, спотыкаясь, металась по комнате, так что, когда я ее ударил, она перелетела через кофейный столик, и целая куча подарочных изданий за $50 посыпалась прямо ей на голову. Кэрол застряла между диваном и перевернутым кофейным столиком. Тогда я оттолкнул столик с дороги и наклонился, чтобы помочь ей встать, но она схватила меня за пояс и потянула к себе. Она плакала и умоляла меня сделать что-нибудь. Я прижал ее к себе, спрятал лицо у нее в волосах и попытался отыскать какие-нибудь подходящие слова. Но что мог я ей сказать? Дениза и Джана ушли и унесли с собой свои инструменты. После того, как ее выскоблили, она была совершенно спокойна, точно ее стукнули чем-то тяжелым по голове. Спокойно, ошарашена, абсолютно сухие глаза, только совсем пустые. Она внимательно смотрела на меня, когда я держал в руках полиэтиленовый мешочек. Но, услышав, как в туалете полилась вода, Кэрол примчалась из кухни, где лежала на матрасе. Она бежала ко мне с отчаянным воплем. Я успел поймать ее в холле как раз в тот момент, когда она направилась в ванную. Мне пришлось ударить ее, хотя я не хотел этого делать, чтобы дать воде возможность смыть мешочек.
«Сделай что-нибудь», — задыхаясь, прошептала она.
Я повторял ее имя. Снова и снова. Прижимал Кэрол к себе, тихонько качал на руках, смотрел через ее голову на кухню в дверь. Был виден край кухонного стола из тикового дерева. Матрас с рыжими пятнами почти весь сполз на пол, когда она соскочила, чтобы отнять у меня мешочек. Прошло несколько минут. Слезы высохли, и Кэрол принялась тоскливо вздыхать. Я отнес ее на руках на диван, и она посмотрела на меня.
«Иди за ним, Гейб. Пожалуйста. Пожалуйста, иди за ним!»
«Послушай, Кэрол, хватит уже. Я и сам чувствую себя отвратительно».
«Иди за ним, ты сукин сын!»
— крикнула она, и на ее висках проступили синие вены. «Я не могу пойти за ним. Он попал в канализацию. Он уже плавает в чертовой реке. Прекрати немедленно, отвяжись, оставь меня в покое!» — орал я. Ей удалось отыскать местечко, где прятались еще не пролитые слезы. Я почти полчаса сидел напротив нее и просто смотрел. Одна единственная лампа тускло освещала гостиную. Я сжал руки, спрятав их между коленями, и жалел, что она не умерла, что сам не умер, что не умерли все на свете. Только пусть бы ребенок остался жив. Однако он-то как раз и умер, единственный из нас. Я спустил его в унитаз, засунул в мешок и спустил. Он умер. Когда Кэрол снова взглянула на меня, часть ее лица оставалась в тени, так что получалось, будто слова рождены мраком, только глаза выдавали ее чувства. Она сказала: «Иди, найди его». Со мной еще никто никогда так не говорил. Ни разу в жизни. Мне стало страшно. В ее словах было скрыто настроение, которое вызвало к жизни трепещущие образы призрачных женщин, принимающих яд, включающих газовую духовку или плавающих лицом вверх в ванне, наполненной густой, липкой, алой водой, с волосами, похожими на щупальца медузы. Я знал, что Кэрол это сделает. И вряд ли смог бы объяснить, почему был в этом так уверен. «Попытаюсь», — ответил я ей. Она не сводила с меня глаз. Выходя в дверь и прижимаясь спиной к стенке лифта, я чувствовал на себе ее взгляд. Когда я вышел на улицу, меня окутала предрассветная тишина. Было холодно. Я решил, что пройду по речной улице, немного погуляю, а потом вернусь к Кэрол и постараюсь утешить, солгав, что сделал все, что в моих силах. Но она стояла у окна и смотрела на меня. Люк находился неподалеку, прямо посередине безмолвной улицы. Я подошел к крышке и поднял глаза на окно, а потом снова посмотрел на люк, и снова на окно, опять на люк. Кэрол ждала, наблюдала. Я опустился на одно колено и попробовал поднять железную крышку. Не смог. Я не сдавался, разбил в кровь пальцы и только тогда поднял глаза, чтобы убедиться в том, что удовлетворил ее. Сделал один шаг в сторону дома и понял, что не вижу Кэрол в окне. Она молча стояла у тротуара и держала в руках длинный железный прут, который обычно закреплял дверь в квартиру, если замок выходил из строя. Я подошел к ней и заглянул в лицо. Она знала, о чем я хотел спросить. Разве этого мало? Неужели я сделал недостаточно? Она протянула мне прут. Нет, недостаточно. Я взял тяжелый металлический прут и приподнял крышку люка. Та медленно сдвинулась с места, а я изо всех сил напрягся, чтобы столкнуть ее в сторону. Крышка упала с грохотом, прозвучавшим среди молчаливых зданий точно неожиданный сигнал тревоги. Я смог сдвинуть ее только двумя руками. А когда поднял глаза от заполненного непроглядным мраком ровного круга, поджидавшего меня, и повернулся туда, где совсем недавно стояла Кэрол, протягивая мне тяжелый железный прут, увидел, что ее нет. Поднял глаза, она снова стояла у окна. Из люка поднимался запах немытого города. Стылый и тошнотворный. Крошечные волоски в моем носу попытались справиться с ним. Я отвернулся. Мне никогда не хотелось стать адвокатом. Я мечтал работать на ранчо, где выращивают овец. Но в семье водились деньги, и я был обязан доказать, что чего-то стою теням, которые давным-давно умерли и похоронены рядом со своими владельцами. Людям редко приходится делать то, что им хочется. Обычно они делают то, что вынуждены. Остановите меня прежде, чем я снова совершу убийство. Не было ни одной разумной причины, по которой я должен был спускаться в этот вонючий склеп, в этот сырой мрак. Никакой разумной причины, если не считать того, что Дениза и Джоанна, работавшие в центре прерывания беременности, были моими подружками вот уже 11 лет». Мы не раз оказывались вместе в постели. Впрочем, время, когда я, да и они тоже получали от этого удовольствие, давно прошло. Им это было прекрасно известно. Как и мне. Они знали. Я все понимаю, но продолжали назначать одну и ту же цену в качестве платы за то, что помогали моим подружкам избавиться от нежелательной беременности. Им казалось, что таким образом они рассчитываются со мной. Несмотря ни на что, они ко мне прекрасно относились, но это не мешало им желать со мной поквитаться. За долгие 11 лет, за моих многочисленных любовниц. Первой была одна из них, кто именно, я теперь и не помню. Они мстили мне за полиэтиленовые мешочки, смытые водой в туалете, мешочки, которых теперь уже и не сосчитать. Не было ни одной разумной причины, заставлявшей меня спуститься в канализационный люк. Ни одной. Только глаза, следившие за мной из окна квартиры на верхнем этаже. Я присел, спустил ноги в отверстие открытого люка, замер на несколько мгновений, а потом медленно скользнул вниз. В открытую могилу. Запах земли там, где ее нет. Вода отравлена. Живительная влага стала жертвой нескончаемого насилия. Все вокруг покрыто зеленой слизью, которая еле-еле светится в темноте. Открытая могила, терпеливо поджидающая, когда в нее упадет тело города. Я стоял на небольшом выступе над несущимся вперед потоком и неожиданно подумал о тяжелых, пропитанных влагой, потерянных и выброшенных жизнях, которые вода уносит куда-то в далекие, окутанные мраком глубины. О, Господи, наверное, ты лишил меня разума. Что я здесь делаю? Наконец-то я попался. Многочисленные случайные связи, бессмысленная пустая ложь, чувство вины, которое, я всегда это знал, рано или поздно станет нестерпимым. И вот я здесь, где и должен находиться. Люди всегда делают то, что вынуждены. Я направился в сторону прохода в виде арки, он уводил меня вниз, прочь от металлической лестницы и открытого люка на мостовой. А почему бы и не пройтись? Без какой бы то ни было цели. Просто так. Вы понимаете, о чем я говорю? Однажды, много лет назад, у меня была связь с женой моего младшего партнера. Джерри так ничего и не узнал. Они уже давно развелись. Не думаю, что ему стало о нас известно. Она, конечно, не совсем нормальная, но не настолько, чтобы все ему рассказать. В тот раз мне тоже пришлось попросить о помощи Денизу и Джоанну. У меня с этим делом все в порядке. Однажды мы отправились провести конец недели в Кентукки. Я готовил отчет, она встретила меня в аэропорту, и мы купили билеты, объявив себя мужем и женой по семейным ценам. Когда я закончил все свои дела в Луисвилле, мы с ней отправились на природу. Прежде чем заняться юриспруденцией, я интересовался геологией и даже прослушал в колледже небольшой курс. Мне было известно, что в Кентукки полным-полно пещер. Местные жители посоветовали нам, где можно найти самые лучшие пещеры. Мы приобрели в магазине спортивных товаров кое-какое снаряжение и вскоре оказались в сложном переплетении залов и коридоров под холмами, облюбованными любителями пикников. Мне нравился полумрак. Ровная температура, неподвижная вода, слепые рыбы и насекомые, мечущиеся по влажным зеркалам прозрачных озер. Она поехала со мной, потому что ей не позволяли заниматься любовью у подножия памятника папаше Даффи, в центральной витрине роскошного универмага или на канале 2, сразу перед передачей «Последние известия». Пещеры тоже входили в искомый список. Я же испытывал такой восторг, все глубже погружаясь в недра земли, даже несмотря на то, что надписи на стенах и пивные банки, встречавшиеся на пути, напоминали о том, что территория эта уже была исследована до меня. Я испытывал такой восторг, что даже ее дурацкие вопли «Возьми меня силой!» прямо на усеянном ракушками берегу подземной реки не могли испортить мне настроение. Мне нравилось чувствовать прикосновение земли к своему телу. Я не страдаю клаустрофобией и был, в каком-то извращенном смысле, чудесно свободен. Я парил, сумел воспарить под землей. Все дальше и дальше я продвигался вглубь канализационной системы и не испытывал при этом никаких неприятных ощущений. Мне даже нравилось, что я здесь один. Запах, конечно, ужасный, но совсем не такой, как я ожидал. Вместо блевотины и отбросов тут пахло чем-то совершенно иным, горьким и одновременно сладковатым ароматом гниения, навевающим воспоминания о зарослях мангровых деревьев в болотах Флориды. Я уловил запах корицы, обойного клея, горелой резины, дух пролитой крови и болотных испарений, обугленного картона, шерсти, кофейных мельниц, все еще сохранивших аромат зерен, и ржавчины. Спускающийся вниз туннель выровнялся. Уступ у стены стал шире. Вода уходила по дренажной системе, оставляя за собой на поверхности лишь пузыри и грязную пену, конца которым не было видно. Вода теперь едва доходила до каблуков моих ботинок. У меня на ногах были самые обычные ботинки, но я не сомневался, что они выдержат. И продолжал идти. Вот тут-то впереди и возник огонек. Он был неярким, мерцающим, исчезал порой, когда что-то заслоняло его от меня, а потом это что-то отодвигалось в сторону, и я снова видел его, тусклый и немного оранжевый. Я пошел на свет. Компания бродяг, отверженных, собралась под улицами города в поисках безопасности и иллюзии товарищества.
Пятеро пожилых мужчин в тяжелых пальто и еще трое стариков в подобранных на помойке военных куртках. Но старики на самом деле были совсем не старыми, только казались ими. Тому виною это жуткое место. Они сидели вокруг ржавой канистры из-под бензина, в которой сумели развести костер. Тусклый, слабый, словно вянущий цветок, неуверенный огонек метался, извиваясь и разбрасывая искры во все стороны. Сонный огонь. Сомнобулический огонь. Загипнотизированный огонь. Я представил себе, что хилые, словно недоразвитые языки пламени, похожие на плющ, опутывают канистру, устремляясь к темному потолку туннеля. А огонь в это время вытянулся в струнку, выпустил одну единственную, похожую на слезу, искру, а затем молча, без единого звука, снова упал вниз. Сидевшие на корточках мужчины наблюдали за мной. Один из них что-то прошептал соседу, он почти касался губами его уха и при этом не сводил с меня глаз. Когда я подошел поближе, бродяги, выжидающие, глядя на меня, завозились. Один из них засунул руку в карман пальто, где явно лежало что-то тяжелое. Я остановился и стал их рассматривать. Они же не сводили глаз с массивного железного прута, который дала мне Кэрол. Мне не было страшно, потому что я находился под землей и составлял единое целое с железным прутом. Они вряд ли получат то, что у меня есть. И бродяги это поняли. Именно по этой причине совершается гораздо меньше убийств, чем могло бы быть. Люди всегда понимают. Я перебрался на другую сторону канавы, ни на секунду не выпуская их из виду и стараясь держаться поближе к стене. Один из бродяг, может, он был сильнее других или просто глупее, поднялся и, засунув поглубже руки в карманы пальто, пошел параллельно мне по противоположной стороне канавы. Канава продолжала постепенно уходить вниз. Мы удалялись от старой канистры, едва отеплящегося огонька и сборища уставших от жизни подземных изгоев. «Интересно», — лениво подумал я, — «когда же он решится напасть?» Впрочем, это не имело особого значения. Он оглядывался в мою сторону, стараясь получше рассмотреть. Мы продолжали уходить вниз, в темноту. Свет постепенно исчез, и старик приблизился ко мне, но не пересек канавы. Я первым завернул за угол. Поджидая его, я слышал возню и писк крыс в норах. Он не зашел за угол. Оглянувшись, я заметил, что стою около ниши, сделанной в стене туннеля рабочими для каких-то своих нужд, и шагнул в нее. Старик появился из-за угла, с моей стороны туннеля. Когда он проходил мимо, я вполне мог напасть и раскроить ему голову железным прутом. Он даже не успел бы понять, что преследуемая им жертва превратилась в преследователя. Однако я не стал этого делать, просто спрятался в тени ниши и неподвижно стоял там до тех пор, пока бродяга не прошел мимо. Я стоял, прислонившись спиной к скользкой стене, прислушиваясь к окутавшему меня мраку, такому плотному, бесконечному и непроницаемому, что, казалось, его можно потрогать руками. Если не считать крысиного писка, я вполне мог находиться где-нибудь в подземных лабиринтах заброшенной пещеры. Нет никакой логики в том, почему все это произошло. Сначала Кэрол была всего лишь еще одной случайной подругой и еще одним ярким интеллектом, с которым я вошел в контакт, еще одной остроумной личностью, дарившей мне радость общения, еще одним прекрасным телом, так замечательно подходившим моему. Надо сказать, я довольно быстро начинаю скучать со своими любовницами, потому что еще вовсе не чувствую юмора. Видит Бог, каждому ползающему, прыгающему, скользкому представителю животного мира присуще чувство юмора. Знаете, ведь даже собаки и кошки им обладают. А мне требуется ум. Ум – это ответ на все вопросы. Стоит мне прикоснуться к женщине, наделенной этим редким качеством, и считайте, что я погиб. Прямо на том самом месте, где стою. Увидев Кэрол в первый раз на ленче, которую устроили в поддержку кандидата на пост районного прокурора от либеральной партии, я спросил: «Вы занимаетесь разными глупостями?» «Глупостями не занимаюсь»,
Мгновенно, не потратив ни секунды на раздумья, ответила она. Ей не нужно было репетировать реплику, она родилась сразу на месте. «Потому что глупые люди наводят на меня тоску. А вы глупый?» Я был восхищен и повержен одновременно. Стал нести какую-то чепуху, но она не дала мне расслабиться.
«Достаточно простого «да» или «нет»? А ну-ка ответьте вот на какой вопрос. Сколько сторон у круглого здания?»
Я расхохотался. Она весело рассматривала меня. Впервые в жизни я смотрел в глаза, в которых плясал такой озорной огонек. «Не знаю», — вынужден был признать я. «А сколько сторон на самом деле у круглого здания?»
«Две», — ответила она. «Внутренняя и внешняя. Похоже, вы и вправду глупец». «Нет, вам со мной переспать нельзя», —
сказала и ушла. Я перестал существовать. Даже если бы у нее была машина времени, и она могла бы узнать, что я собираюсь сказать, она все равно не сыграла бы свою партию лучше. Ну и, конечно, я бросился ее искать. Наконец мне удалось затащить ее в уголок. Впрочем, она как раз туда и направлялась. «Как Богарт однажды сказал Мэри Астер, ты хороша, дорогуша, очень-очень хороша». Я произнес все это очень быстро, опасаясь, что она снова перехватит инициативу. Но она, не выпуская бокала с мартини из рук, прислонилась к стене и посмотрела на меня своими хитрющими глазами. Сначала все происходило как обычно, случайная связь, да и только. Но в Кэрол была глубинная страсть. И такое чувство собственного достоинства, что я постепенно перестал встречаться с остальными своими подружками и принялся оказывать ей знаки внимания, в которых она нуждалась, которых она хотела и требовала, не требуя. Я привязался к ней. И почему только я не принял никаких мер предосторожности? И опять происшедшее лишено логики. Я был уверен, что Кэрол предохраняется. Так и было. Некоторое время. А потом она перестала и сказала мне об этом. Какие-то там внутренние проблемы. Гинеколог посоветовал ей прекратить принимать таблетки на время. Она предложила мне вазэктомию. Я проигнорировал это предложение, но спать с ней не перестал. Когда я позвонил Денизе и Джане и сказал, что Кэрол беременна, они вздохнули, и я представил себе, как они грустно качают головами. Обе сказали, что считают меня угрозой для общества, а потом, что Кэрол должна прийти в центр прерывания беременности, и они включат вакуумную установку. Я, заикаясь, сообщил им, что дело зашло слишком далеко. Вакуум не поможет. Тогда Джана взорвалась и возмущенно обругала меня безмозглой скотиной, а потом повесила трубку. Дениза же целых 20 минут читала мне мораль. Она не предложила вазэктомию, зато довольно подробно объяснила, что меня следует кастрировать, вызвав таксидермиста и дав ему в руки терку для сыра. Без анестезии. Однако они пришли, прихватив с собой все необходимые инструменты. Положили на стол из тикового дерева матрас, а на матрас – Кэрол. Затем мои бывшие подружки ушли. Джана лишь на мгновение задержалась у дверей, чтобы сообщить мне, что это было в последний раз, в последний, в самый последний, что больше она этого не вынесет, что это самый последний раз, я должен твердо и окончательно это уяснить. Последний раз. И вот теперь я здесь, в канализационной системе. Я попытался вспомнить, как выглядит Кэрол, но в моем сознании гораздо яснее, чем ее лицо, всплывала одна единственная мысль. Это было в последний раз. Я выбрался из ниши. Молодой старик-бродяга, который преследовал меня, стоял и молча ждал. Сначала я его не заметил, лишь слева от меня мрак был немножко светлее. Из-за поворота падали отблески едва тлеющего костра, мимо которого я прошел. Но я знал, он где-то здесь. Точно так же, как и он все время понимал, что я здесь. Он ничего не говорил. Я тоже. И через некоторое время мне удалось разглядеть его силуэт. Он по-прежнему держал руки в карманах. «Что-нибудь хочешь?» — спросил я, пожалуй, даже слишком воинственно. Он молчал. «Убирайся с дороги!» Мне показалось, что он смотрит на меня с грустью. Только ведь этого не могло быть. Так я думал. «Не заставляй меня причинять тебе боль!» — сказал я. Он отошел в сторону, по-прежнему не спуская с меня глаз. Я двинулся мимо него, дальше, вниз по краю канала. Он не последовал за мной, но я шел спиной вперед, чтобы видеть его, а он не сводил с меня глаз. Я остановился. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Тебе нужны деньги?» Он направился в мою сторону, и совершенно неожиданно я перестал его опасаться. Он хотел рассмотреть меня получше, подойти поближе. Так я думал.
«А у тебя нет того, в чем я нуждаюсь».
Его голос был ржавым, больным, скрипучим, неуверенным. Он явно не слишком часто им пользовался. «Тогда зачем ты за мной идешь?»
«Что ты здесь делаешь?»
Я не знал, что ему ответить.
«Ты тут все портишь, мистер. Почему бы тебе не вернуться наверх и не оставить нас в покое? Я имею право здесь находиться».
Интересно, почему я это сказал?
«У тебя нет никакого права приходить сюда. Оставайся там наверху, где твое место. Из-за тебя тут становится хуже. Мы все это чувствуем».
Он не собирался мне вредить, просто не хотел меня тут видеть. Я не гожусь и для этих отбросов, ниже которых и пасть-то невозможно. Даже здесь я не достоин презрения. Бродяга стоял, по-прежнему не вынимая рук из карманов. «Вытащи руки из карманов. Медленно. Я хочу быть уверен, что ты не собираешься врезать мне чем-нибудь, когда я отвернусь. Потому что я отправляюсь туда, вниз. И не намерен возвращаться. Ну, давай. Медленно. Очень осторожно». Он вынул руки. Медленно. И поднял их вверх. У него их не было. Обглоданные обрубки, светящиеся тусклым зеленым светом, как стены в том месте, где я спускался в люк. Я повернулся и пошел прочь. Стало теплее. От фосфоресцирующей зеленой слизи на стенах исходил свет. Я спускался, а канал все глубже уходил в подземные недра города. Эти места были незнакомы даже благородным рабочим улице. Землю окутывали пустота и безмолвие. Кругом сплошной камень, по которому течет река без имени. Я знал, что если не смогу вернуться, то останусь здесь, как те несчастные бродяги. Однако продолжал идти вперед. Иногда я плакал. Не знаю, почему и из-за кого. Конечно, не из-за себя. Жил ли когда-нибудь на свете человек, имевший больше, чем я? Красивые слова, быстрые движения, мягкие ткани на теле, резервуары для помещения моей любви. Если бы только я понимал, что это и есть любовь. Я услышал, как в норе заверещали крысы, потому что кто-то на них напал, и отошел в боковой туннель, где сверкающие зеленые миазмы делали все сияющим и темным одновременно, как внутренности приборов, которыми раньше пользовались в обувных магазинах. Я не вспоминал о них вот уже много лет. Неожиданно выяснилось, что рентгеновские лучи вредят детским ножкам, а до этих пор обувные магазины пользовались громоздкими приспособлениями, в который нужно было войти и поставить одетую в новый ботинок ногу. Затем кто-нибудь нажимал на кнопку, зажигался зеленый свет, становились видны кости под слоем плоти. Зеленое и черное. Свет был зеленым, а кости пыльно-черными. Я не вспоминал об этом вот уже много лет, но боковой туннель был освещен как раз таким образом. Аллигатор перегрызал глотки крысятам. Он напал на крысиную нору и безжалостно поглощал их, отбрасывая в стороны тела разодранных в клочья зверьков, стараясь поближе подобраться к беззащитным малышам. А я стоял и точно завороженный наблюдал за этим омерзительным представлением. Потом, когда крики боли наконец смолкли, огромное ящероподобное существо, прямой потомок тираннозавра, отчаянно колотя хвостом, пожрал их одного за другим. после чего повернулся и уставился на меня. Я прижался спиной к стене бокового туннеля. Аллигатор проползал мимо на брюхе, а за ним тащился поводок. Когда толстый, жесткий, точно в броне хвост коснулся моих щиколоток, я вздрогнул. Глаза аллигатора горели, словно глаза палача инквизиции. Я смотрел на следы, оставленные когтистыми лапами на влажной земле, и пошел за ним. Это было совсем несложно. Поводок оставлял четкие отпечатки. У Фрэнсис была 5-летняя дочь. Однажды они поехали с ней в Майами-Бич. Я же прилетел к ним на несколько дней. Как-то раз мы отправились в деревню Семинолов, где женщины шьют на зингеровских машинках. Я подумал, что это ужасно грустно. Утерянное наследие, может быть, не знаю. Дочь Фрэнсис, не помню, как ее звали, захотела получить крошечного детеныша-аллигатора. Мило, не правда ли? Мы везли его домой на самолете в картонной коробке, в которой сначала проделали дырки, чтобы он мог дышать. Прошел всего месяц, а детеныш уже так вырос, что научился кусаться. Зубы у него были еще не очень большими, но, тем не менее, он кусался. Словно хотел сказать: «Вот каким я буду прямым потомком тиранозавра». Фрэнсис спустила его в туалет однажды вечером после того, как мы с ней позанимались любовью. Ее дочь спала в соседней комнате. На следующее утро Фрэнсис сказала ей, что аллигатор сбежал. Канализационная система города кишит взрослыми аллигаторами. Никакие меры предосторожности и никакие вылазки охотничьих отрядов с ружьями или луками или огнеметами не смогли расчистить подземные коридоры. Там по-прежнему полным-полно аллигаторов. Рабочие стараются ходить как можно осторожнее. Я тоже. Аллигатор упорно продвигался вперед, грациозно переползая из одного туннеля в другой. В боковой проход, все время вниз, вниз, все дальше в темные неизведанные глубины подземного лабиринта. Я же шел по следу, оставленному поводком. Мы приблизились к большой луже. Он легко скользнул в нее, а через мгновение высунул смертоносную морду над гнусной, мерзостной пленкой, покрывавшей воду. Глаза Торквемада уставились вдаль, туда, где лежала его цель. Я засунул железный прут в штанину, затянул потуже ремень, чтобы прут не выпал, и бросился в воду, которая доходила мне до подбородка, после чего принялся изо всех сил грести по собачье, работая одной ногой, той, что сгибалась. Зеленый свет стал очень резким. Ящероподобное чудовище достигло жижи, которая была противоположным берегом, и поползло по направлению к отверстию в стене туннеля. Я последовал за ним, высвободив сначала свой прут. За отверстием был полнейший мрак, но я сделал шаг вперед и одновременно провел рукой по стене, нащупал дверь и тут же остановился. Меня удивила моя находка. Тогда я принялся водить рукой по двери, железная, с замком, полукруглая наверху, усеяна гвоздями с большими круглыми шляпками, легкий запах ржавчины. Я вошел в дверь и остановился. Там было что-то еще. Я вернулся и снова провел рукой по открытой двери. Сразу же обнаружил углубление, пробежал по ним пальцами, пытаясь в кромешной тьме понять, что же это такое. Что-то в них... Я очень медленно водил руками по железной двери. Оказалось, это буквы. «К». Я проследил пальцами за изображением буквы. «Р», вырезанная каким-то образом на железе. «О». Что здесь делает эта дверь? «А». Буквы вырезаны давно, покрыты плесенью, едва различимы. «Т». Большие и очень ровные. «О». Ничего осмысленного не получалось. Я не понимал, что здесь написано. А. Наконец я добрался до конца надписи. Н. Круатоан. Бессмыслица какая-то. Я простоял возле двери некоторое время, стараясь вспомнить. Может быть, этим словом пользуются инженеры, специалисты по канализационным работам для обозначения каких-нибудь складских помещений или еще чего-нибудь в таком же роде. Круатон. Что-то напоминает. Я слышал это слово раньше. Откуда-то знал его. Очень давно. Отзвук его носился где-то по ветру прошлых лет. И все равно я никак не мог вспомнить, понятия не имел, что оно означает. Тогда я снова прошел в дверь. Я уже не увидел следа, оставленного поводком, который тащил за собой аллигатор, но продолжал идти вперед, не выпуская из рук железного прута. Вдруг я услышал, что они несутся ко мне со всех сторон, сразу, аллигаторы, огромное множество, из боковых туннелей. Я остановился и протянул руку, чтобы нащупать стену, и не нашел ее. Тогда я повернулся в надежде добраться до двери, но когда я помчался в ту сторону, из которой, как мне казалось, пришел, выяснилось, что там нет никакой двери. Я продолжал двигаться вперед. Либо пошел по какому-то ответвлению от основного туннеля и не заметил этого, либо просто потерял способность ориентироваться. Скользкие, отвратительные хищники приближались. Впервые за все время меня охватил ужас. Безопасный, теплый, обволакивающий сумрак подземного мира в одно мгновение превратился в удушающий саван, и только потому, что в нем возникли новые звуки. Словно я вдруг очнулся в гробу и понял, что нахожусь в 6 футах под землей. Этот смертельный ужас Эдгар Аллан По часто описывал в своих произведениях, потому что сам был его жертвой. Страх оказаться погребенным раньше времени. Я бросился бежать. Где-то потерял свой прут, тот самый, что служил мне оружием и защитой. Упал лицом прямо в жидкую грязь. Потом с трудом поднялся на колени и двинулся вперед. Никаких стен, никакого света, никаких щелей, никаких выступов, ничего такого, что дало бы мне возможность почувствовать себя в этом мире. Я пробирался сквозь чистилище без начала и без конца. И вот, в конец измученный, я поскользнулся, упал и остался лежать в грязи. Услышал шуршание чешуйчатых тел повсюду. Они окружали меня плотным кольцом. Мне удалось подобрать под себя колени и сесть. Я почувствовал спиной стену и застонал, испытывая бесконечное чувство благодарности. Кому? Это тоже немало. Стена, возле которой можно умереть. Не знаю, сколько времени я там пролежал в ожидании неминуемого момента, когда зубы вонзятся в мое тело. А потом вдруг ощутил, как что-то коснулось моей руки. Я отшатнулся с отчаянным воплем. Прикосновение было холодным, сухим и мягким. Мне кажется, или я действительно помню, что змеи и другие земноводные всегда холодные и сухие. Я и правда помню это. Меня трясло. А потом я вдруг увидел свет. Мерцающий, мечущийся вверх и вниз. Он медленно, очень медленно приближался ко мне. Когда свет стал ярче, я увидел кое-что, совсем рядом, возле меня. Оно-то и прикоснулось ко мне. Это существо находилось здесь уже некоторое время. Оно за мной наблюдало. Ребенок. Голый. Смертельно бледный. С огромными сияющими глазами. Он был окружен прозрачной молочно-белой пленкой. Маленький. Совсем крошечный, безволосый. Ручки короче, чем им следовало быть. Малиновые и алые вены проступают на лысой головке, словно рисунок на пергаменте. Красивые, правильные черты лица. Ноздри двигаются так, словно он дышит, но едва-едва. Чуть заостренные кверху ушки, напомнившие мне эльфов. Босой, но на ступнях уже есть подушечки. Малыш стоял и смотрел на меня. Я увидел крошечный язык, когда он открыл рот, пытаясь что-то сказать. Но он так ничего не произнес. Просто стоял и изучал меня. Чудо в своем собственном мире. Он разглядывал меня своими глазами-блюдцами, как у лемуров. А свет, окружавший его, пульсировал, вспыхивал и гас снова. Ребенок. А когда свет совсем приблизился, оказалось, что это множество огоньков. Дети, верхом на аллигаторах с факелами, поднятыми высоко над головами. Под городом есть другой город. Сырой, темный и чужой. Там, где начинается их страна, кто-то, не дети, потому что они не смогли бы этого сделать, давным-давно поставил дорожный указатель. Сгнившее бревно, которому прикреплена вырезанная из вишневого дерева книга и рука. Книга открыта, а рука лежит на ней. Один из пальцев касается слова, выбитого на открытой странице. Это слово «Круатоан». 13 августа 1590 года губернатор колонии Виргиния Джон Уайт сумел добраться в поселение Руанок, Северная Каролина, где колонисты попали в крайне тяжелое положение. Они ждали помощи целых 3 года, но политика, плохая погода и испанская армада помешали ей прибыть вовремя. Когда спасательный отряд сошел на берег, они увидели столб дыма, а добравшись до того места, где должно было находиться поселение, нашли стены, выстроенные так, чтобы защитить колонистов от нападения индейцев, но не обнаружили никаких признаков жизни. Колония Руанок исчезла. Не осталось ни одного мужчины, ни одной женщины и ни одного ребенка. На одном из больших деревьев со сломанной веткой справа от входа на высоте 5 футов от земли вычурными заглавными буквами было начертано слово «Круатоан». И больше никаких знаков, ни креста, ни мольбы о помощи. На свете существует остров Круатан, только пропавших там не было. А еще есть племя индейцев, их называют круатанцы. Но они ничего не знали о том, куда подевалась пропавшая колония. От легенды остались лишь история о ребенке по имени Вирджиния Дейр и загадка. Никто так никогда и не узнал, что же все-таки случилось с поселенцами Руанока. Здесь, внизу, в стране, расположенной под городом, много детей. Они живут свободно, и у них странные обычаи. Я начинаю понимать законы их существования только сейчас, что они едят, как им удалось выжить и каким образом это удавалось в течение 100 лет. Все я узнаю это постепенно, день за днем, и одно чудо сменяет другое. Я здесь единственный взрослый. Они ждали меня. Они называют меня отцом. Харлан Эллисон. Круатоан. Рассказ читал Олег Булдаков.